по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила и представила вам моя коллега Светлана Павлова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свобода». Во время свободы сегодня 17 августа. Год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Цены на продукты. Считаете ли вы оправданным их рост в нынешних условиях? Олегу Табакову сегодня исполняется 75 лет. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает форум также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами? Сегодня исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, в результате которой погибли 75 человек. Из 10 работавших гидроагрегатов 7 были разрушены или повреждены. В Следственном комитете при прокуратуре России сообщили, что расследование обстоятельств аварии продлено до 17 декабря. В конце прошлого года представила свои выводы комиссия Государственной Думы России. В докладе парламентариев указывалось, в частности, на низкий профессионализм и халатность руководства станции. Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются. О том, как живет поселок гидроэнергетиков в Черемушке, год назад переживших катастрофу, репортаж Екатерины Чернышовой.
Черемушки с момента аварии изменились. Поселок благоустраивают, ремонтируют дороги. Появился скейт-парк, а начальная школа «Эврика», открытая в Черемушках, считается на сегодня лучшей в Хакасии. Многих жителей поселка, правда, обижает, что произошло все это после аварии. Поселок с населением в 9 тысяч человек остро почувствовал потерю 75 жителей. Все здесь давно перероднились, поэтому каждого человека можно считать пострадавшим, говорят сами черемушкинцы. Любовь Швецова работает в местном книжном магазине. Среди ее близких никто не погиб, но даже работа магазина после трагедии изменилась, отмечает она.
Очень много покупателей у нас было, постоянных покупателей, мы это сразу заметили. Что они покупали, у нас и книжки покупали, и газеты, и сканворды покупали, то есть постоянно заходили к нам каждую неделю. Вот у нас периодика, вот этих людей очень многих не стало.
Погибшие?
Много, да, где-то около 15 человек.
Психологи при этом отмечают, что состояние людей и общий климат в поселке улучшился, хотя сказать, что люди полностью реабилитировались, нельзя. Какие-то страхи остались. Хотя, разговаривая с самими жителями поселка, понимаешь, что страхи эти по большей части не связаны с самой Саяно-Шушенской ГЭС. Многих жителей Черемушек даже несколько раздражают постоянное разговоры об опасности или безопасности плотины.
Чем дальше от Черемушек, тем все больше слухов. Вот в Абакан приезжаешь, местные, ну что у вас там, что? Вот у нас ходит, говорит, вот один. И вот 22-го будет землетрясение, ГЭС рухнет. Здесь две данных бомбы кинь, и ничего не будет.
Иной раз обижать, что приезжают, начинают, значит, расспрашивать других, говорят, а вы не боитесь, что по новой зайдет?
Кто боялся, те уехали. А уехали, да почти что никто не уехал. Но была авария, и была как-то легко, потому что я знаю, как плотина строилась. То, что в Абакане там и дальше творилось, как-то без разницы, потому что люди не знают, а это верят слухам.
Риэлторы тоже не заметили оттока людей или движения на рынке жилья. Только аренда квартир в первые месяцы после аварии подорожала. Сказалось прибытие специалистов на восстановительные работы. Семьям погибших, как и было обещано, выплатили по 2 миллиона рублей, по одному от Русгидро и от российского правительства. Людям, которые нуждались в жилье, и детям погибших выделяют квартиры. Тех, кому требуется лечение, отправляют в российские здравницы. Дошкольники из семей погибших без очереди устроены в детсады, студентам предоставлено жилье по месту учебы, выпускников школ обеспечивают бюджетными местами в вузах. Сейчас черемушки готовят к новому учебному году. Детям из семей погибших уже купили учебники. Власти Хакасии считают, что свои обязательства они выполняют в полном объеме. Что касается развития черемушек, местные власти здесь собираются работать в партнерстве с Росгидро. В планах компании и правительства республики сделать поселок образцовым не только с социальной, бытовой точки зрения, но и возродить здесь культурную жизнь, которая наблюдалась во время строительства ГЭС. Говорит заместитель председателя правительства Республики Хакасия, член Координационного совета по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Ирина Смолина.
Вот учитывая то, что произошло, все-таки сделать второй культурной столицы черемушки. Да, и я считаю, что вполне правильно, более того, людей надо, чтобы они немножко воспряли духом, все-таки возвращались к жизни, да, при всем при том. И вот есть такая идея, поэтому вы заметьте, скажем, балет был там, в Абакане, и только в Черемушках, нигде, да, Большого театра. Скажем, те концерты, которые были известных актеров, певцов и спектаклей, мы возили Абакан и бесплатно Черемушки.
Между тем, расследование аварии на Саяно-Шушенской ГЭС снова продлили на 3 месяца, хотя раньше сообщалось, что виновных назовут годовщине трагедии. На сегодня в Черемушках запланирована большая программа. Родные погибших уже спустились на отметки, затопленные водой 17 августа прошлого года. Здесь они возложили цветы. Самое активное участие в траурной программе принимает Русская Православная Церковь. Еще накануне во всех храмах Хакасии прошли заупокойные службы. Сегодня освещают 2 новые часовни. Одну рядом с Саяно-Шушенской ГЭС, другую на Уйском кладбище, где похоронены многие погибшие в техногенной катастрофе. Для того, чтобы провести в этот день литургии в Черемушках, в Хакасию приехали 3 архиерея. Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний, архиепископ Тульчинский и Братславский Иоаннафан, Украинская Православная Церковь, архиепископ Томский и Осиновский Ростислав. Вместе с ними службы проведет архиепископ Абаканский и Кызылский Иоаннафан. Осветят и саму Саяно-Шушенскую ГЭС. В сообщении Абакана-Кызылской епархии говорится, в свое время станцию строили замечательные специалисты, проявив самоотверженность и энтузиазм. Но строительство это не было свободно от тогдашней идеологической основы, которая горделиво подразумевала построение светлого будущего без веры и без Бога. И это нужно было исправить, поэтому в день годовщины трагедии Саяно-Шушенская ГЭС будет освящена. Конец цитаты. Завершится сегодняшний день траурным концертом возле ДК «Энергетик». Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии сегодня проходит мероприятие, посвященное годовщине со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. На Камчатке спасатели ищут 7 рыбаков, пропавших на побережье Охотского моря. В Колумбии в понедельник 1 человек погиб, 5 получили тяжелые травмы в результате аварийной посадки пассажирского самолета. 19 человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае, более 150 пострадали. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подписал закон об ограничении сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Кинообозрение» с Андреем Загданским, драма «Однополых браков», Лиза Холоденко, «Дети в порядке». Музыкальное приношение Соломона Волкова, «Грузинская нота», 75-летие Гии Кончели, оперы Рахманинова «На западе», «Бродский» и «Барышников». Книжное обозрение Марины Ефимовой «Как выжить в новом климате». История света. Гость американского часа Джейн Брокс, автор книги об эволюции искусственного освещения. И о пользе депрессии. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. Олегу Табакову, любимому артисту и руководителю 2 театров, сегодня исполнилось 75 лет. Марина Тимашева решила поговорить о юбиляре не с его ровесниками, а с молодым режиссером Константином Богомоловым. Последние месяцы он репетировал в «Табакерке» пьесу Вацлава Гавела с Олегом Табаковым в главной роли. Марина Тимашева спросила, что кажется ему главным в «Табакове» руководителя.
Он человек абсолютно живой, абсолютно подвижный и любопытный. Я бы этим словом и охарактеризовал его менеджерскую политику. Он любопытен и жаден до интересных, талантливых имен. Может быть, за счет этого в МХАТе, в табакерке так много разных режиссеров. А может быть, за счет этого Табакову удается концентрировать настолько хорошие актерские кадры в своих театрах. Он собиратель. И он не догматик. У него есть свои очень определенные вкусы, очень свои определенные эстетические воззрения, но он не раб этих воззрений. Он готов слушать, слышать, и в этом отношении он человек свободный.
Теперь мой второй вопрос. Связан он с другой ипостасью Олега Павловича Табакова, гораздо более людям известной, а именно с ним, народным во всех смыслах этого слова, артистом. Но вы, как режиссер, встретились с ним совсем недавно, как с актером на площадке, то есть в театре. И речь шла о пьесе Вацлава Гавела в театре. Спектакль должен был называться «Уход». Значит, давайте начнем с того, что нового для себя вы узнали о нем, как об актере, когда сами стали репетировать с ним.
Вы знаете, я, во-первых, всегда удивлялся тому, что Табаков, несмотря на звание народного артиста, является артистом абсолютно, вот как будто только что вышедшим из училища. Он невероятно на редкость для его возраста и для его статуса артиста послушен. Он чуток, он пробует. И вот все менеджерские качества, о которых я говорил, они перетекают и в его профессиональные актерские качества. Для всех Табаков невероятный лицедей. Человек, который обладает грандиозной комической палитрой, в первую очередь. Всем он запоминается по каким-то своим, да, замечательным, милым, очаровательным, прекрасным, но очень характерным проявлением, народом любимым. А для меня он замечательный драматический артист с очень хорошим вкусом. Это вообще редкая вещь, когда артист на сцене обладает хорошим тонким вкусом, когда не допускает какой-то актерской гадости. Табаков любит очень публику. И, конечно же, как любой артист, иногда может вестись на публику. Но я очень хорошо знаю по репетициям, насколько этот человек тонко на самом деле чувствует драматическую природу. А обладает замечательным каким-то совершенно чутьем. И так как я на дух не переношу такую жирную актерскую игру, я вдруг совершенно на удивление для себя нашел в нем союзника. Вот он очень разный и на самом деле до сих пор, как мне кажется, не открытый до конца артист. Поэтому я ему, кстати, хочу пожелать, чтобы он играл. Играл как можно больше. Это очень важно и для зрителя, и для него самого.
Теперь скажите мне, пожалуйста, о какой пьесе Гавела вообще идет речь?
Да, это пьеса Гавела «Уход». Эта пьеса была предложена мне самим Табаковым, он ее выбирал, и она им показалась интересной. И мне она при прочтении показалась интересной, ну, то есть при определенных изменениях. Потому что пьеса такая, в общем-то, актуальная. Пьеса писалась Гавелом про себя. Здесь перенос на русскую почву для русского зрителя. Ну, в общем, необходима была некая такая правка этого материала. И пьеса там была о президенте некой страны несколько дней после его отставки. Да, он уходит на покой, сидит в усадьбе на даче своей. Там происходят некие драматические события, связанные с новой властью. Пьеса актуальная, которая могла бы, как мне кажется, в наше время еще и довольно сильно прозвучать. К сожалению, не сложилось. Вынуждены были прекратить репетиции в силу отсутствия авторских прав на эту пьесу. И те разности взглядов как бы, группы постановочной этого спектакля и драматурга, и его агентов на этот материал. Спектакля не будет.
Насколько я понимаю, Олег Павлович Табаков как раз и должен был играть роль этого человека, отправленного в отставку. Мы с вами все-таки не будем желать Олегу Павловичу Табакову уйти на покой, так?
Ну, мы, во-первых, ему этого не желаем, во-вторых, все в порядке, и Олег Павлович остается на следующий срок в Московском художественном театре. Он переподписал контракт. Вот, и то, что он не потеряет власть над зрителем, я вообще не сомневаюсь. Я его искренне поздравляю, я его очень люблю, и главное, чтобы здоровья было много, и все.
С режиссером Константином Богомоловым беседовала Марина Тимашева. Олегу Табакову сегодня 75. Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли Нью-Йорку справиться с клопами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В
понедельник в Мексиканском заливе открылся сезон ловли креветок. Всего несколько недель назад специалисты предсказывали, если не гибель, то крайне тяжелые времена для рыболовной индустрии прибрежных штатов. Тем не менее, после тестирования воды, креветок, крабов и моллюсков, штатные службы дали добро на ловлю самого популярного продукта прибрежных вод – креветок. После первого дня ловли рыбаки говорят о богатейших уловах, но их ожидает серьезное испытание – поведение потребителя. Захочет ли он покупать товар сомнительного качества? Тем более, что в понедельник был поставлен под вопрос недавний сенсационный вывод федеральных экспертов о том, что в водах залива осталось лишь 25% нефти, вытекшей из подводной скважины. Пятеро ученых из Университета Джорджии на основании тех же самых данных пришли к выводу о том, что в воде и на дне залива осталось около 80% нефти. Выдающийся американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери выразил скепсис по поводу чрезмерного проникновения в современный быт сотовых телефонов, интернета и других электронных машин. В интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» легендарный автор «Марсианских хроник» и «451 по Фаренгейту» подверг критике президента Обаму за отказ поддержать планы строительства лунной базы, с которой можно совершить прыжок на Марс. «Как только мы совершим его, — сказал мэтр фантастической литературы, — мы будем существовать вечно». Автор, описавший в одном из своих романов будущее, в котором критическая мысль будет запрещена, книги сожжены, выразил тревогу и по поводу расширения роли государства в американской жизни. «Требуется революция, у нас слишком много государства», — сказал Брэдбери в интервью. Объектом публичной критики писателя стали также мобильные телефоны, которых, по его словам, стало слишком много, засилье интернета и другой электроники. Рэй Брэдбери категорически отказался от предложений продавать его произведения в виде электронных книг. Нашествие мельчайших насекомых представляет серьезную угрозу для большого города Нью-Йорка. Об этом с тревогой говорят городские власти, не способные остановить нашествие клопов. Согласно опросу, 10% городских жителей имели дело с клопами, рассказывает Владимир Морозов.
После Второй мировой войны человечество вывело клопов, но в середине 90-х годов паразиты взяли реванш. В Америке их все чаще замечают в квартирах, магазинах одежды, ресторанах, школах и кинотеатрах. Насекомые напали на мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Спикер горсовета Гейл Брюер рассказывает, как мэр смиренно попросил у нее защиты. «Гейл, у всех моих друзей клопы, что делать?» На войну против клопов Нью-Йорк ассигновал $500 000. Ведется широкая информационная кампания. На городском сайте все желающие могут узнать, как бороться с захватчиками дома и на работе. Один из советов. Старайтесь не привозить насекомых домой из отпусков и командировок. Сразу по возвращении загрузите всю свою одежду в сушилку вашей стиральной машины. 68 градусов по Цельсию – это смертельная доза для клопов. Не надо впадать в панику. Укус и мерзкий зуд потом – это дело неприятное, но энтомолог Гарольд Харлан нашел для нас слова утешения. «Я уверен, что клопы не переносят никаких болезней». Но почему наступило второе пришествие клопов? Энтомолог из Университета штата Вирджиния Дини Миллер выражает предположение, что клопиному реваншу способствовали все более интенсивные путешествия из страны в страну, почти полный запрет на использование легендарного ДДТ и то, что паразиты адаптировались к тем химическим веществам, которыми их травили. Пока идет поиск новых противоядий, граждане принимают превентивные меры. В шикарном магазине «Бергдорф Гудман», который расположен на 5-й авеню в Нью-Йорке, завели специальную собаку, которая вынюхивает клопов. Она работает после закрытия магазина, чтобы не распугать покупателей. Еще дальше пошли в штате Флорида, где уже есть специальные службы по борьбе с паразитами, и там держат не одну, а множество собак для охоты на клопов, рассказывает собаковод из Флориды Даг Саммерс.
«Мы можем пройти примерно 2 минуты в комнате с более чем 90% accuracy.
Мы обследуем комнату за 2 минуты. Без собаки за такое время это просто невозможно». Что касается нью-йоркцев, то нам остается утешаться тем, что в последнее время триумфальное шествие клопов наблюдается и в других больших городах мира. У соседа тоже хата горит.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики от нашего обозревателя Сергея Сининского. Объем промышленного производства в России в июле увеличился на 5,9% к уровню июля прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июне рост составил 9,7%, а в мае – 12,6%. В целом, за первые 7 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился на 9,6% к уровню января-июля прошлого года. Правительство России не планирует вводить фиксированные цены на хлеб и муку, дорожающие из-за засухи, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. Он напомнил, что по новому закону правительство может ограничивать цены на социально значимые продукты питания в случае их подорожания более чем на 30% в течение 30 дней подряд в том или ином регионе. По словам Зубкова, сейчас для такого роста цен нет никаких оснований. В России к 16 августа было собрано 39,5 миллионов тонн зерна, почти на 12 миллионов тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых по сравнению с уровнем августа прошлого года снизилась более чем на 20%, до 21,2 центнера с гектара. Россия с 16 августа отменяет запрет на поставки в страну мяса птицы из Соединенных Штатов для большинства американских компаний в связи с выполнением ими новых российских санитарных требований, вступивших в силу с 1 января. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Объем экономики Японии, второй в мире после США, во втором квартале увеличился на 0,4% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста в первом квартале на 4,4%, сообщил секретариат Кабинета министров страны. По его данным, объем ВВП Японии во втором квартале составил 1 триллион 290 миллиардов долларов, тогда как в Китае 1 триллион 340 миллиардов. Тем не менее, объем японской экономики в первом полугодии в целом превысил объем ВВП Китая за счет опережения в первом квартале. Впервые Китай обошел Японию по объему экономики в четвертом квартале прошлого года. Однако по итогам 2009 года в целом ВВП Китая составил 4,9 триллиона долларов, а Японии – 5,1 триллиона. Япония стала второй экономикой мира в 1968 году, когда она по объемам ВВП впервые обошла Западную Германию.
Новости экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Курсы валют на сегодня: доллар стоит 30 рублей 52 копейки, евро 39,09. Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы вы также можете присылать нам смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Работают пейджер в Москве 660 1046 и форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутске суд приговорил к 3 годам лишения свободы дочь председателя областного избиркома Анну Шевенкову. В конце 2009 года она сбила на тротуаре двух прохожих. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, приговор Шевенковой вступит в силу только в 2024 году, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. На Камчатке спасатели ищут 7 рыбаков, пропавших на побережье Охотского моря. Как сообщает в управлении МЧС по Камчатскому краю, небольшое рыболовецкое судно перевернулось в устье реки Кехта утром во вторник. Одному из рыбаков удалось выбраться на берег, 7 пропали без вести. В Хакасии сегодня проходит мероприятие, посвященное годовщине со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции в России. Трагедия, произошедшая 17 августа прошлого года, унесла жизни 75 человек. В Москве отпущены все задержанные участники, разогнанные 12 августа акции «День гнева» у здания мэрии столицы. В понедельник вечером вышел на свободу последний из задержанных, один из организаторов митинга Сергей Удальцов. Он отбывал 4 суток административного ареста. В Китае 19 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники, более 150 пострадали. В Колумбии пятеро из примерно 120 пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского Боинга 737 в понедельник получили тяжелые ранения. Одна пассажирка, пожилая женщина, погибла. Предполагается, что в самолет попала молния. При приземлении лайнер развалился на несколько частей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подписал закон об ограничении сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии. В документе говорится также о намерении иранской стороны продолжать работы по обогащению урана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Эксперты прогнозируют серьезный рост цен на продукты питания в России в связи с жарой и засухой. Крупнейшие ритейлеры, такие как Ашан, Дикси, Метро Кэш энд Керри, уже начали переговоры по удержанию цен с поставщиками и производителями продуктов. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Газета РБК «Дейли» провела опрос торговых сетей и выяснила, что по некоторым прогнозам уже на этой неделе цены на продукты могут вырасти более чем в два раза. Речь идет в основном о подорожании круп, хлеба, молока и растительного масла. Сеть «Дикси» получила уведомление о повышении закупочных цен от 5 до 20%. Сеть «Метро Кэш энд Кэрри» от 10 до 30%. А для X5 Retail Group, в которую входят сети «Пятерочка» и «Перекресток», речь идет о повышении цен в диапазоне от 3% до более чем 100. А вот как обстоят дела в розничной сети «Магнит», говорит директор по работе с инвесторами Олег Гончаров.
В последнее время наблюдается тенденция к изменению цен в сторону повышения. Скажем, в компании на сегодняшний день около 800 поставщиков хлеба. И за последние 10 дней с предложением о изменении цены в сторону повышения к нам обратились около 40 поставщиков. То есть тенденция есть, но она не является, скажем, абсолютно массовой.
Какова будет политика вашей компании в этой ситуации?
Всегда есть выбор, либо брать товар по новой цене, либо не брать товар и остаться без него на полке. Поэтому в том случае, если поставщики обоснованно объясняет повышение цены, а в большинстве случаев это изменение стоимости муки как основного ингредиента хлеба, естественно, мы вынуждены будем принимать эти цены.
Что это означает для покупателя? Насколько поднимутся цены?
На сегодняшний день мы видим, как изменяется цена на хлеб на 10-20%, не более. Я думаю, что такой же рост цены будет на полке.
Обоснован ли экономически сильный рост цен на продукты питания? Такой вопрос я задала Александру Дерюгину, заместителю директора Центра фискальной политики.
Да, определенный рост цен возможен, но мы же не Северная Корея, у нас не закрыта экономика, поэтому как бы голод нам не угрожает, и тот объем продукции сельского хозяйства, который вот окажется ниже прошлых лет, он будет компенсирован за счет импорта.
Но вот поставщики и производители продуктов уже подняли цены.
Это в значительной степени такой эффект, не то что там паники, но всегда вот когда что-то такое происходит, все говорят, ой, сейчас цены вырастут, все начинают заранее их поднимать, но есть такой эффект в экономике. Что поделать. Но если говорить о ценах оптовых импортеров в Россию, то эти цены не поднимутся. У нас, к сожалению, в России в конкуренции дела обстоят плохо. Поэтому стоимость продукции сельского хозяйства, которую мы видим в сетях, в розничных магазинах и на рынках, эти цены гораздо выше, чем там в той же Европе. И все это происходит из-за того, что у нас большой объем финансовых средств во всей этой отрасли оседает у посредников. Поэтому у нас цены выше. И то, что касается, возможно, повышение цен, то это будет носить исключительно спекулятивный характер, не вызванный какими-то объективными событиями, связанными там с сильным падением урожая.
В случае резкого скачка цен на социально значимые продукты, власти страны, согласно закону о торговле, могут ограничить цены на некоторые товары. Однако первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что правительство не собирается регулировать цены на хлеб и муку. Производители же обещают, что и в дальнейшем продукты будут дорожать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир и напомню вопрос программы. Считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и природными пожарами? У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radiosvoboda.ru и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Напомню, что участвовать в дискуссии на нашем сайте теперь стало проще. Нужно лишь зарегистрироваться, и отправлять комментарии можно без необходимости каждый раз вводить свои данные. Ссылки «Вход регистрация» расположены в правом верхнем углу на всех страницах сайта. Ну а вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, считаете ли вы оправданным повышение цен на продукты в связи с засухой и пожарами? Первым до нас дозвонился Федор. Федор, доброе утро.
Алло.
Да, говорите, Федор. Здравствуйте.
Ну, это же не первый год, конечно, засуха, эти пожары, ну, практически каждый год у нас. И оправдывать этим, ну, никак нельзя. Никак нельзя. Во-первых, нужно задать такой был вопрос. А оправдана ли власть наша эта? Временщики эти. Вот чудо все беды. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание.
Это был звонок со Ставрополя от Федора. Сейчас послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Отсутствие конкуренции, монопольное право заниматься бизнесом только властью, оно и порождает повышение цен. Это не повышение цен за счет климатических там каких-то аномалий. Это четкое из-за, повторяю, из-за системы управления, неэффективная система управления. Взять, к примеру, система строительства в Москве. Взять, например, система пчеловодства в Калуге, та же самая взять, монополизированная, так сказать. Взять систему монополизации властью. Понимаете, это все приводит к повышению издержек.
Это был звонок из Москвы от Владимира. Я прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Ирина из Таганрога пишет: либо полнейшая безграмотность премьер-министра, либо это хорошо продуманный ход. Начнется повышение цен, под этот шумок опять закрутят гайки, зерно взяли под свою опеку. У меня создается впечатление, что разоряют крестьян намеренно, готовят почву под огромные монополии. И хлеб отнимать будут вроде бы для того, чтобы кормить города. И горожане будут кричать, что правильно правительство делает. А вдруг у монополии дело не пойдет, ведь кругом одно варьё. Мы будем полностью зависимы от заграницы, пишет Ирина из Таганрога. Понимают ли это наши правители? Неужели начнется голод? Ну, чем не повторение прошлого? Галина Васильевна из Вологодской области. Конечно, повышение цен на продукты питания вполне оправданы. Вполне оправдано, потому что в ближайшей перспективе российский рубль ожидает девальвация, то есть рубль приобретет свою реальную стоимость, что решит проблему и зарплаты, и пенсий, и снимет недостаток оборотных средств у экспортеров. Однако покупательская способность рубля также значительно снизится, как минимум в два раза. Вполне возможно, что доллар будет стоить в начале следующего года 40-50 рублей. Поздравляем вас, соотечественники, пишет Галина Васильевна. Второе пришествие прототипа Кириенко уже началось. Викторович из Выхина, обманываете вы. Правительство сказало, что повышение роста цен не допустит. А если торговцы в палатках и подняли цены, так кто нас спросит, оправданно или нет? Не хочешь покупать или бедный, не покупай. Нечего торговые палаточные барахолки на каждом углу разрешать. Они теперь свои условия трактуют, а так власть сказала, повышение цен не допустит. Сообщение от нашего слушателя из Выхина. Есть у нас еще звонки. Из Краснодара Владимир до нас дозвонился. Владимир, вы считаете оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами?
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать о двух вариантах повышения цен. Если, допустим, все эти получают от поставщиков новый товар новым ценам, это одно. Но самое главное, нужно проверить то, что старый товар, которого очень много, они старый товар повышают по новым ценам. Вот здесь проверка нужна. До свидания.
Это был звонок из Краснодара от Владимира. Сейчас послушаем Сергея из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Вот это предыдущий слушатель правильно сказал. Повышаются цены на то, что уже лежит не первый год. Вот, ну зачем повышать-то? Это вообще безумие какое-то. Ну ладно, бог с ним.
Подождите, но речь идет о продуктах питания сейчас. Как же они лежат-то не первый год? Если, например, хлеб подорожает.
Крупы, крупы я имею в виду. Крупы, да и то же самое зерно. Зерно, мука. Я вам что еще хотел сказать. Вот у нас подсолнухи здесь рядом, да? В этом году выгорели просто-напросто выгорели. Ну, естественно, подсолнечное масло надо поднимать цену. Ну, так что я думаю, отчасти это оправдано, поднятие цен. Отчасти. Но надо быть более внимательным, правда, не повышать цены на то, что уже, как говорится, лежит в закромах давно, ее сейчас распродают, это... И на это повышать цену нельзя. Надо повышать цену на этот урожай, на сегодняшний. Он очень тяжелый, очень сложный. Фермера очень здесь даже убиваются, по-русски говоря. Вот, убирают все это, там, плачут, со слезами убирают.
Спасибо, Сергей. Вот такое предложение от Сергея из Тамбовской области. А сейчас послушаем Ирину из Петербурга. Ирина, доброе утро. Вы считаете оправданным повышение цен в связи с...
Доброе утро. Я считаю это преступлением, потому что никакой необходимости нет. Почему не делает власть выводы, организационные выводы? И почему у нас вот такой отсутствие всякой реакции общества, вот такое тупое общество, вы понимаете, которое дает право вот так властям себя вести безобразно. Дело в том, что неужели сегодня, когда вот вы, любимая Радио Свобода, делаете, даете возможность высказаться, делаете выводы, что сегодняшняя засуха – это причина попустительства президента Путина.
Премьер-министра.
Пример, да, он занимает роль тот местопочтитель. Но это его четко, ясно вырисовывается. Он не понес никакой ответственности. Он на трехколесном велосипеде с байкерами катается, вот, со шпионами он там хихикает, песни поет. Вот, а люди горят. Теперь он идет на следующее, он не сделал выводы, потому что общество безмолвствует.
Это был звонок из Петербурга от нашей слушательницы Ирины. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами, отвечали жители Пятигорска. Опрос подготовила Лада Леденева.
Это просто отговорки, что повышение связано именно с пожарами и именно с тем, что горит урожай. Ткачев уже сказал, что он снял 80 центнеров с гектара пшеницы, а еще не собирали урожай ни в Сибири, ни за Уралом. Поэтому говорить о полной обстановке, что она связана именно с засухой и именно с пожарами, ну это просто нереально. Это просто это отговорка. Не попытка, а будет нажива.
Ну, наверное, засуха сыграла какую-то свою отрицательную роль там в организации цен, да. Но вообще-то резко подскочили цены. И сейчас каждый продавец оправдывает тем, что вот в связи с засухой вот такие цены. Я считаю, что нужно уж коль повысить, то не так.
Одно могу сказать, это недоработка правительства. Это искусственное завышение цен. Надо восстанавливать заводы и внутреннюю экономику. Не будет подниматься внутренняя экономика, будут расти цены и все остальное. Жизнь дорожает, а зарплата дешевеет.
Я думаю, что нет. Может быть, даже ценовой сговор или нажива, но никак не должно быть связано с засухой. Это мое мнение. Потому что за границу сколько миллион тонн продается и опять-таки покупается. Ну какой смысл продавать туда, когда можно использовать свое зерно, свою продукцию здесь же у нас?
Не знаю, я не заметил пока повышения цен. Наверное, что оправдано. Товара мало, сгорело. Ну, сгорело зерно, пшеница, да, сгорела. А какие еще продукты дорожают, кроме хлеба?
Нет, на зерно понятно, что не урожай. А почему вот бананы дорожают, там молоко? 6 рублей молоко в деревне покупают. А продают почем? 30 рублей молоко. Это оправдано? Это наживо. Наживаются кто как может, по-наглому.
Неоправданно это повышение цен. Оно не может быть связано с засухой и так далее, потому что у нас импорт очень большой. Тем более правительство говорило, что у нас запасы зерна и так далее достаточно. Продукты питания неоправданно дорожают. Спекуляция, скорее всего.
Конечно, нет. Не считаю. Я считаю, что цены должны быть стабильными. За этим должно следить наше правительство, безусловно. Ну, а в крае тоже краевое правительство. Почему повышаются цены? Ну, это какая-то непонятная нам экономическая политика, которая понятна только тем, кто хочет больше заработать за счет населения. Вот. Безусловно, это своего рода спекуляция.
Повышение цен вообще не оправдано ничем. Это происходит просто потому, что у нас есть чересчур много людей, которые хотят нажиться на горе народа. Вот и все.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Хакасии сегодня проходят мероприятия, посвященные годовщине со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. В Колумбии в понедельник один человек погиб и пятеро получили тяжелые травмы в результате аварийной посадки пассажирского самолета. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подписал закон об ограничении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В Китае 19 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники. Более 150 пострадали. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих утренних газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Надежда, с чего начнем в этом часе?
Доброе утро, Михаил. Но я так думаю, что стоит продолжить тему, которая сегодня обсуждается в утреннем эфире, историю с ценами. Время новостей на первой странице сегодня прогнозирует, что в России начинает проявляться климатическая инфляция. В целом по стране цены на потребительские товары и услуги в этом году растут заметно медленнее, чем в прошлом, отмечает издание, когда инфляция по итогам года оказалась рекордно низкой за весь пореформенный период. Но по последним данным Росстата, на начало августа они выросли на 4,7, в то время как процента в 2009 году, к этому времени цены с начала года набрали 8 с лишним процентов. Однако, впервые за много лет в этом году инфляция не получит летней передышки. Цены выросли по итогам июля и, скорее всего, в августе продолжат рост. Причем на некоторые продукты питания даже с ускорением, прогнозирует «Время новостей». Сельхозпроизводители кивают на чрезвычайные погодные условия и неурожаи во многих российских регионах. Эксперты называют это желанием некоторых производителей поправить свое благосостояние за счет действительно сложной климатической ситуации и роста инфляционных ожиданий в обществе, пишет газета «Время новостей». Ну и как бы в продолжение экономической темы. Росстат вчера опубликовал предварительные оценки состояния промпроизводства в июле 2010 года. По оценкам ведомства, промышленность с учетом сезонности за месяц потеряла 0,1% после полупроцентного сокращения в июне 2010 года. Среди основных источников июльского падения экономисты называют аномальную жару и увеличение конкуренции с импортом. Восстановление производства в августе аналитики не ожидают, и это позволяет говорить о начале стагнации в промышленности Российской Федерации, подчеркивает газета «Коммерсант». 14 дней до стагнации. Какие-то такие неутешительные прогнозы на страницах газеты «Коммерсант». Но давайте теперь немножко отвлечемся от экономики и перейдем к ситуации на Кавказе, который также... Тема Кавказа не сходит со страниц российской прессы в том или ином качестве. Но вот сегодня, например, независимая газета пишет о модернизации Кавказа. Кремль намерен ускориться в формировании новой политики на Кавказе и подгоняет ситуацию приближающейся Олимпиада. Главная цель остается прежней – основательно выбить почву из-под ног ваххабитов. За последние 10 лет это удавалось сделать с переменным успехом, подчеркивает независимая. Федеральный центр, по информации газеты, намерен окончательно добиться объединения силовиков, региональных властей и местных религиозных авторитетов со старейшинами для создания ударной силы. Ориентиром новой политики Кремля в отношении Кавказа, по словам собеседника независимой газеты, является необходимость соединить в один эффективный кулак и силовиков, и власть в регионе, и местных религиозных авторитетов со старейшинами. Источник, близкий к руководству республики Ингушетия, рассказал, что религиозные лидеры и старейшины являются чуть ли не ключевым звеном в этой цепи. Среди северокавказской молодежи есть достаточное число тех, кто сочувствует ваххабитам. Мифы экстремистов могли быть развенчать мусульманские лидеры, способные представить цивилизованную религиозную альтернативу. Руководство региона должно гарантировать им поддержку, а также активно взаимодействовать с ними. Объединение усилий могло бы сдвинуть процесс с мертвой точки, считает источник, близкий к руководству Республики Ингушетии. А руководитель Института современного развития Игорь Юргенс замечает: «У нас на носу Олимпиады, и могут быть выпады как со стороны Северного Кавказа, так и со стороны Грузии. Возможен рост ваххабизма и радикального ислама не только в России, но и в сопредельных странах на Ближнем Востоке, что дает неправильные сигналы нашим радикалам». По словам собеседника «Новой газете», справиться с этим невозможно социальными и экономическими мерами. Надо укреплять силовую составляющую, а в совокупности и политика политологическое пространство. Такова точка зрения руководителя Института современного развития Игоря Юргенса, который приводит на своих страницах сегодня «Независимая газета». Еще одна тема, которая, как я уже отмечала в первом нашем выпуске обзора, присутствует сегодня во всех изданиях. Это история, связанная с Триумфальной площадью, которую предполагается закрыть под предлогом строительства паркинга. О закрытии в ближайшие дни площади для строительства подземной парковки на 1000 машин и мест со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса сообщил вчера «Интерфакс», пишет газета «Ведомости». Правительство Москвы приняло постановление о подборе инвесторов на строительство паркинга еще в 2006 году, напоминает газета, объявив тогда, что паркинг предполагает всего 500 машин и мест, но проект не развивался, а в сентябре 2009 года руководитель НИИ генплана Москвы Сергей Ткаченко объявил, что строительство отменяется из-за отсутствия средств. Но вот, тем не менее, если закрытие территории или производимые на ней работы вызовут конфликт интересов или жалобы москвичей, то будут проведены публичные слушания. Вопрос рассмотрит градостроительная комиссия, и обещает избранная Центрального округа депутат Мосгордумы Инна Светенко будет в этом также участвовать. Газета вспоминает о том, где проходили митинги оппозиции, где будет строиться этот паркинг. Мэрии Москвы поручили найти возможность запрета митингов на Триумфальной, но юридических оснований не нашлось, рассказывал чиновник в Кремле. В итоге начался поиск практического решения проблемы, говорил он. По словам Единоросса, идея застройки мест протеста граждан не нова. С этой целью реконструировалась Манежная площадь, куда в начале 90-х приходили недовольные властями москвичи. А один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин не сомневается, закрытие Триумфальной площади – это решение политическое, пишет газета «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас история из Германии. Среди жителей этой страны посещение балашиных рынков традиционно является излюбленной формой проведения досуга. Торговля на них для более чем 2 миллионов жителей ФРГ стала одним из источников средств к существованию. Ежегодно в Германии проводится свыше 40 тысяч балашиных рынков. В последнее время характер их деятельности и социальная роль значительно изменились. Из места купли-продажи антиквариата они превратились в недорогие продовольственные и вещевые рынки для малоимущих слоев населения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Жители многих немецких городов спорят о том, в каком из них лучший в Германии блошиный рынок. Например, дюссельдорфский славен выступлениями самобытных музыкальных групп. Франкфуртский – чудным видом на реку Майн. Жители Гамбурга называют свой блошиный рынок легендой и гордостью. Один из гамбургских продавцов, Ян Фойгт, рассказывает о секретах местной торговли.
Желающим что-либо приобрести, лучше всего приходить на блошиный рынок в плохую погоду, когда продавцов много, а покупателей мало. После обеда товары обычно дешевле, чем в первой половине дня. Торговцы, не желая возвращаться домой с тяжелым грузом, снижают цены.
На гамбургском блошином рынке покупателям для успешного шопинга рекомендуют придерживаться еще некоторых правил. Улыбаться, не придираться к качеству товара, не демонстрировать повышенный к нему интерес. Ян Фойгт также советует.
Покупателю лучше сюда приходить с мелочью, чем с крупными купюрами, ведь часто продавцы говорят, что у них нет сдачи.
Какие только блошиные рынки не проводятся в Германии. Ночные, благотворительные. А в Мюнхене, например, по выходным работает детский блошиный рынок. 11-летний Матиас, несмотря на юный возраст, уже опытный торговец. По субботам и воскресеньям он просыпается пораньше, чтобы занять место на рынке и продавать там книги.
Мне трудно сказать, сколько денег я смогу сегодня заработать. В прошлый раз вышло около 20 евро.
Маму Матиаса Сабину Якермайер финансовая сторона дела не очень интересует.
Для меня важно, что мой сын не выбрасывает книги, а приносит сюда. В итоге они попадают к другим детям и дают им радость.
8-летний Бенедикт пришел на блошиный рынок купить игрушку. Мальчик долго торговался, прежде чем приобрел робота-трансформера.
Сначала продавец хотел 20 евро за работу. Однако затем снизил цену до 18. Я думаю, что это нормальная цена.
Здесь же, в Мюнхене, работает коммерческое предприятие под названием «Флопаласт». По сути, это блошиный рынок под крышей магазина, который работает 6 дней в неделю. Продавцы подержанных вещей за определенную плату арендуют у администрации магазина полки в торговом зале, говорит работник «Флопаласт» Кристиан Герлиц.
Местных жителей об открытии магазина мы оповестили заранее, и народ повалил к нам. Несут на продажу все подряд, любую домашнюю утварь.
В магазине «Флопаласт» жителю Мюнхена Петеру Крайзеру принадлежат несколько полок общей длиной 4 метра. За аренду он платит 150 евро в неделю.
Несколько дней назад я принес сюда на продажу 20 своих старых футболок. Их быстро купили. Честно говоря, меня это сильно удивило.
О блошиных рынках в сегодняшней Германии рассказывает известный торговец антиквариатом Альберт Майер.
На немецких блошиных рынках редко уже встретишь тех, кто интересуется антиквариатом, произведениями искусства. Объясняется это просто. Ведь сейчас здесь стали продавать преимущественно товары массового спроса. Причем не только подержанные, но и новые, и при этом обязательно дешевые. Все больше жителей Германии ходят на блошиные рынки по бедности. Речь идет как о продавцах, так и о покупателях. Люди стараются как можно быстрее продать старые вещи, ненужные в быту. По опыту своей работы я знаю, что потребность в деньгах в Германии сейчас стала более острой. Так, ко мне все чаще приходят с низкопробными картинами для интерьера и пытаются выдать их за шедевры мирового искусства. Конечно же, больше 30-40 евро за одно такое полотно я не даю.
Коллекционер, автор путеводителя по блошиным рынкам Германии Габриэль Йок, согласна с мнением Альберта Майера.
Все реже люди идут на блошиный рынок удовольствия ради. Среди продавцов и покупателей стало много малоимущих. То, что происходит на блошиных рынках сейчас, к романтике прошлых лет вряд ли имеет какое-то отношение.
Как утверждают многие специалисты, популярности блошиных рынков в Германии не помешало и то, что в последнее время многие немцы стали покупать товары на интернет-аукционах. Скорее наоборот, благодаря их широкому распространению, люди стали терпимее относиться к подержанным вещам. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Означает ли демонстрация фильма «Крестный батька 3» окончательное охлаждение между Кремлем и Минском? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с белорусским политиком Анатолием Лебедько и российским журналистом Павлом Шереметовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.